Итак, мы сегодня разбираем пятую главу послания к Ефесянам. В первых трех главах послания апостол Павел, как мы уже говорили, изложил теоретические основы вхождения уверовавших из язычников в общество израильское и открыл нам тайну строительства благодати Божией для язычников, тайну, которая не было возвещено прежним поколением. И суть этой тайны заключается в том, чтобы язычникам проповедовать неисследимое богатство о Машеха, и они через веру в проповедуемое им слово могли войти в общество израильское. И вот после изложения вот этих теоретических основ вхождения уверовавших из язычников в общество израильское, в 4 главе и дальше апостол Павел переходит к разъяснению практической реализации этих основ в жизни уверовавших из язычников. То есть Павел начинает говорить, какое свидетельство мы даем или должны давать этому миру своей преображенной жизнью. Заканчивается 4 глава увещеванием апостола Павла не давать себе места природе чада гнева. Написано: «Не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобою да будут удалены от вас. Но будьте друг ко другу добры, сострадательны. Прощайте друг друга, как и Всевышний во Машехе простил вас». Другими словами, когда мы были еще младенцами во Машехе, я уж не говорю о том, когда мы были в мире и были, по сути, чадами гнева. Так вот, когда мы были младенцами, то мы были склонны реагировать на поведение других людей, которые нам не нравятся, с раздражением, злоречием, гневом, через которые мы высказываем свое суждение такому человеку. И Павел говорит, что вот это поведение – оно оскорбляет присутствие Святого Духа Божия в нас. И поэтому для того, чтобы сохранять присутствие Духа Амашеха, Духа Сына Всевышнего в нас, мы должны обновиться духом ума нашего и облечься в нового человека, созданного по Всевышнему в праведности и святости истины. И вот дальше апостол Павел в 5 главе продолжает говорить уверовавшим из язычников о том, как должна выглядеть жизнь верующего человека, который обновился духом ума, облекся в нового человека, созданного по Всевышнему в праведности и святости истины. Прочитаем первый стих. Послание к Ефесянам, 5 глава, 1 стих. «Итак, подражайте всесильному, как чада возлюбленное». Если сказать более понятно, подражайте вашему небесному Отцу, зная, что Он родил вас и любит вас. Дети всегда смотрят на своих родителей и стараются поступать так, как поступают их родители. Они смотрят на своих родителей, учатся у них, как себя вести, и потом поступают так же. И Павел говорит, подражайте Всевышнему, то есть вашему Отцу небесному, как чада возлюбленные. То есть дети, которых любит отец. И мне кажется, что в этих словах сформулирована самая короткая формула, которая вмещает в себя все поведение человека в этом мире. Подражайте всесильному. И казалось бы, так просто. Давайте смотреть на нашего небесного Отца и подражать ему. Так же, как дети смотрят на своих родителей. Но тут неожиданно возникает проблема. Как нам смотреть на Всевышнего, если его никто никогда не видел и видеть не может? То есть, как нам подражать Всевышнему, если мы и видеть его не можем? И вот тут к нам приходит на помощь апостол Иоанн и говорит, что Всевышний об этом позаботился. Он, зная, что мы его видеть не можем, потому что никто не может видеть Всевышнего и остаться живым, Именно поэтому Он и явил нам Своего Сына, в Котором Он пребывает. И об этом Иоанн говорит в 1 главе 18 стих Евангелия от Иоанна. «Всесильного не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». И что это значит? А это значит, что для того, чтобы нам подражать Всесильному, нам нужно смотреть на Его Сына и учиться у Него. Ну, кто-то скажет, да, действительно, согласен, но где на Него сейчас мы можем посмотреть? Ведь Он сейчас одесную Отца, а мы здесь, на земле. Хорошо было апостолам, они Его видели, они с Ним ходили, учились от Него. Они понимают, что значит подражать Сыну. И тут снова приходит к нам на помощь апостол Иоанн и говорит, что Сын – это Слово Бога, Слово Всевышнего. Смотрите в Слово и увидите там Сына. В первой главе первого послания Иоанна с первого стиха апостол Иоанн об этом говорит так. О том, что было от начала, то есть отрешит. Что мы слышали, что мы видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши о слове жизни. Ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его, Иешуа Амашеха. То есть апостол Иоанн говорит, вы хотите видеть Сына Всевышнего, так же, как мы видели Его и осязали. Так это слово жизни, это слово, которое от начала этого мира было у Отца в Решит. И именно по подобию этого слова Всевышний творит человека сейчас. По образу его сотворил с самого начала. Поэтому, если хочешь подражать Всесильному, тебе просто нужно стать подобным Сыну Всевышнего. А для того, чтобы стать подобным Сыну Всевышнего, тебе нужно познавать Слово Всевышнего и уподобляться этому Слову. А апостол Иоанн нам говорит, что полнота этого слова состоит из двух благодатей. Торы Моше и учения Иешуа апостолов. Прочитаю Евангелие от Иоанна, 1 глава, 14 стиха, чтобы увидеть это. «И слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца, потому что Отец пребывает в Нем. Иоанн свидетельствует о нем и, восклицая, говорит, «Сей был тот, о котором я сказал, что идущий за мною стал впереди меня, потому что был прежде меня, и от полноты его все мы приняли и благодать на благодать. Ибо Тора дана через Моше, благодать же истина произошли через Иешуа Амашеха». Другими словами, для того, чтобы нам подражать Всевышнему, нужно жить так, как говорит его слово. И конечная цель нашего подражания – стать сынами Отца нашего Небесного, то есть из чад возлюбленных вырасти в сынов. А о том, как поступают сыны, Иешуа в Нагорной проповеди говорит так. 5 глава Евангелия от Матфея, 44-45 стих. «А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных». Ну, молиться за обижающих нас – это еще можно понять. Да и то. Молитва здесь тоже может быть разная по мере нашего духовного роста. Думаю, не надо объяснять, что это значит. Все проходили через это. Делать добро ненавидящим нас, ну, это тоже можно понять. Но чтобы так поступать, здесь уже должно умереть наше эго полностью. А вот любить врагов, Ну, это действительно выше человеческого разумения, ибо как можно любить того, кто хочет тебя убить? Помните, в конце 3 главы послания Ефесянам апостол Павел молится за уверовавших из язычников, и там есть такие слова, 18-19 стих. «Чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви», а мы говорили, что любовь ко Всевышнему, так апостол Иоанн говорит в первом послании, в 5 главе, это и есть соблюдение его заповедей. От всего сердца до глубины души, с любовью. Так вот, когда мы укоренимся, утвердимся в жизни по слову Всевышнего, исполняя его волю, тогда мы сможем постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота, и уразуметь превосходящее разумение любовь Амашех. Заметьте, не сразу, а когда только будем укоренены и утверждены в любви. Тогда мы сможем уразуметь превосходящее разумение любовь Амашех. Дабы вам исполниться всей полнотой всесильного. И вот через это как раз и придет полнота Амашеха к нам. Так что, действительно, любить врагов – это очень высокая духовная ступень, к которой мы должны приблизиться. Другими словами, через утверждение нас в жизни по заповедям Всевышнего, ибо в этом наша любовь ко Всевышнему, мы и подходим к разумению любви Амашеха, которая превосходит наше человеческое душевное разумение. И в учении Иешуа и апостола мы видим два примера того, как может выглядеть вот эта любовь Амашеха, которая превосходит разумение человека. Первый пример – это слова Иешуа при его распятии. В Евангелии от Луки, 23 главе, 33-34 стих написано. «И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его и злодеев, одного по правую, а другого по левую сторону. Иешуа же говорил: „Отче, прости им, ибо не знают, что делают“. И делили одежды его, бросая жребий». А второй пример – это слова Стефана при его побивании камнями. Это книга Деяния, 7 глава, 59-60 стихи. «И побивали камнями Стефана, который молился и говорил: „Господин Иешуа, прими дух мой“. И, преклонив колени, воскликнув громким голосом: „Господи, не вмени им греха сего“. И, сказав сие, почил». Действительно, человеку это невозможно. Но Всевышнему, живущему в Амашеяхе, в человеке, это возможно. Поэтому для того, чтобы подражать Всевышнему, нужно дать место в своей душе Амашеяху, Сыну Всевышнему, который есть Слово Всевышнего. И об этом Павел говорит в следующем стихе. Второй стих, 5 глава, послания к Ефесянам. «И живите в любви, как и Амашеях возлюбил нас и предал себя за нас в приношение и жертву всесильному у благоухания приятное». Другими словами, апостол Павел говорит, что жить в любви, которая подобна той, которая о Машиах возлюбил нас, это значит поступать, как он. То есть приносить себя в жертву Всевышнему всякий раз, когда нужно молиться за обижающих нас, делать добро ненавидящим нас и любить врагов своих, которые хотят убить тебя, молясь за них так же, как молился Иешуа и Стефан. Согласитесь, это возможно человеку, когда уже, как говорит апостол Павел, не я живу, но Амашеях живет во мне. И по сути это является целью нашей жизни в этом мире с тех пор, как мы уверовали. И апостол Петр об этой цели говорит так. «Вы призваны идти по следам Амашеха, который пострадал за нас». Это 1 Петра, 2 глава, с 19 стиха. «Ибо то угодно всесильному, если кто, помышляя о всесильном, переносит скорби, страдая несправедливо». То есть страдать несправедливо, когда наша душа возмущается, это как раз Всевышнему угодно. Весь вопрос в том, как мы это переносим. Если мы возмущаемся, если мы кричим, ругаемся, то, конечно, это не угодно Всевышнему. А когда мы, помышляя о Всевышнем, переносим эти незаслуженные страдания в смирение, вот это угодно Всевышнему. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Всесильному. Ибо вы к тому призваны, потому что и Машиах пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам его. Вот здесь мы видим, как выглядит наш путь познания о Машиах. Мы к тому призваны. Машиах пострадал за нас и дал нам пример, чтобы мы шли по следам его, а это значит страдать, делая добро несправедливо. То есть страдать, когда с нами поступают несправедливо, в то время, когда мы делаем добро. И в этом суть нашего подражания Всевышнему. Мы видим, что именно такой наш путь угоден Всевышнему. И дальше апостол Павел говорит, что начинается этот путь с обрезания наших сердец от всякой нечистоты, как в помыслах, так и в поступках. От блуда, от жадности, от корысти, от сквернословия, от пустословия, от смехотворства. Поскольку все это является проявлением ветхой природы, чад гнева, которая, в общем-то, не имеет наследия в царстве Амашеха, как об этом говорит апостол Павел дальше, 3 стих. А блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым. Также сквернословие и пустословие и смехотворство не приличны вам, а напротив, благодарение. Ибо знайте, что никакой блудник или нечистый, или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в царстве Амашиаха и Всесильного. Блуд и любостяжание, по сути, это две главные страсти, которые постоянно окружают нас в этом мире. Это, если можно так сказать, атмосфера этого мира, и ею дышат люди, живущие в этом мире. Она и в телевизорах, и в социальных сетях, и везде, куда человек бы ни посмотрел, это все пропагандируется и превозносится. Человеку постоянно навязывают эти стремления к плотским удовольствиям и к деньгам. Известный философ и психолог 20 века, бывший узник нацистского концентрационного лагеря, создатель логотерапии Виктор Франкл написал: «Реклама, вся окружающая нас массовой культуры, буквально принуждает человека стремиться к сексуальности, причем в максимально бесчеловечном, обезличенном обличье». И он, Виктор Франкл, как психолог, говорит, что именно это разрушает человека как личность. Именно это делает его несчастным. И все это для того, чтобы бессовестные люди, манипулируя человеческими страстями, зарабатывали на этом деньги. Здесь я процитировал Сергея Худеева, который как раз тоже комментировал этот стих в послании Ефесянам, поскольку сам не читал труды Виктора Франкла. И от всего этого мы должны максимально удаляться, как говорит апостол Павел. Это все не должно даже именоваться у вас, как прилично святым. И это же самое можно сказать и о сквернословии, пустословии, смехотворстве, поскольку все это исходит из злого человеческого сердца, которое стремится превознести себя и унизить других. В 4 главе послания Ефесянам Павел учит нас тому, что из наших уст должно исходить только доброе для назидания в вере. 29 стих. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе, для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. Дальше апостол Павел говорит, 6 стих. Никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Всесильного на сынов противления. Итак, не будьте сообщниками их. никто да не обольщает вас пустыми словами. Павел говорит, что эти пустые слова исходят из уст сынов противления, среди которых и мы раньше были, которые противятся воле Всевышнего, которую Всевышний выразил в своем слове. У Экклезиаста написано в 8 главе, 11 стих и дальше. «Не скоро совершается суд над худыми делами. От этого не страшится сердце сынов человеческих делать зло. Хотя грешник 100 раз делает зло и коснеет в нем, но я знаю, что благо будет боящимся всесильного, которые благоговеют пред лицом его, то есть пред словом его. А нечестивому не будет добра. И подобно тени недолго продержится тот, кто не благоговеет перед всесильным». Мы тоже до уверования жили среди этих сынов противления. Но с того момента, как мы стали чадами Божьими, возлюбленными, то мы должны поступать как чада Божие, чада света, потому что Всевышний есть свет, и в нем нет ни тени перемен. И об этом апостол Павел говорит дальше. 8 стих. «Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте как чада света, потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине». Плод Духа как раз свидетельствует об обновлении духа нашего ума. И мы видим, что он проявляется в нашей благости, а мы знаем, что никто не благ, кроме как Всевышний. И когда Всевышний в нас, тогда его благость через нас, она является благословением для тех, кто вокруг нас. Праведность. А праведность наша в исполнении его слова. И истине. А истина, как мы знаем, она в Торе. И если говорить о плодах Духа, то в послании Галатам апостол Павел говорит о том, как они выглядят, как это проявляется в этом мире, в жизни верующего. 5 глава, 22 стих и дальше. Плод же Духа, то есть обновленного духа ума нашего. Любовь, радость, шалом, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет суда, но те, которые принадлежат Амашеху, распяли плоть со страстями и похотями. Другими словами, каждый раз, когда мы распинаем в себе свою ветхую природу с ее страстями и похотями, то через это мы как раз должны являть плоды Духа, о которых говорит Павел. Читаем дальше, 10 стих. «Испытывайте, что благоугодно Всесильному». И о том, что благоугодно Всесильному, мы уже говорили ранее. Всесильному благоугодно, чтобы мы приносили ему жертву новой природой в нас, Иешуа Машех. По сути, это и есть свидетельство распятия нашей плоти с ее страстями и похотями, давая там место Сыну Всевышнего. И Всесильному угодно, чтобы мы шли по следам Амашеха Иешуа, терпя незаслуженные страдания, и на этом пути распинали свое человеческое эго. Дальше Павел говорит, 11 стих, «И не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте, ибо о том, что они делают, тайно, стыдно и говорить». Да, действительно так и есть. Стыдно говорить. Послание Римлянам, 1 главе, с 21 стиха, апостол Павел об этом говорит так. «Но как они, познав Всесильного, не прославили Его, как Всесильного, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Всесильного изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся, то и предал их Всесильный в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела. Они заменили истину Всесильного ложью, и поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословен вовеки. Амен. Потому предал их всесильный постыдным страстям. Женщины их заменили естественное употребление противоестественным. Подобные мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга. Мужчины на мужчинах, делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение. И как они не заботились иметь всесильного в разуме, то предал их всесильный превратному уму делать непотребство. Так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распри, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы. Они знают правильный суд Всевышнего, что делающие такие дела достойны смерти. Однако не только их делают, но и делающих одобряют. И, как мы видим, все это именно потому, что они не приняли любви истины, не заботились иметь всесильного в своем разуме. А истина – это и есть Тора Всевышнего, как об этом говорит царь Давид в 118-м псалме, в синодальном переводе, 142 стих. «Праведность твоя – праведность вечная, и Тора твоя – истина». И поскольку они заменили истину ложью, то за это Всевышний пошлет им действие заблуждения, так что они и будут верить лжи. Меда кенегед меда. Всевышний судит всегда мера за меру. И об этом апостол Павел также говорит во втором послании Фессалоникийцам, второй главе. Написано, 10 стих, «И со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения». То есть Тора, о которой царь Давид говорит, что она и есть истина, они ее не приняли. А именно там спасение для души человека, потому что там сокрыт свет Всевышнего. И поскольку они возлюбили ложь, то за сие пошлет им всесильные действия заблуждения, так что они и будут верить лжи. А в итоге, 12 стих, «Да будут осуждены все, не веровавшие истине», то есть не веровавшие Торе, «но возлюбившие неправду». 13 стих. «Все же обнаруживаемое делается явным от света». От света, который в Торе. «Ибо все, делающееся явным, свет есть». Действительно, когда приходит свет истины, тогда становится явно видна всякая ложь. Тора, как мы уже говорили, это и есть учение о свете. Потому что Ор – это свет. Тора – это учение о свете. И те, кто сейчас верят лжи, у них есть еще возможность обратиться от тьмы к свету, от власти сатаны ко Всевышнему. И Иешуа Машиах именно для этого послал апостола Павла к язычникам. Проповедовать им свет Торы. Им же остается только выбрать этот свет, поэтому выбор за ними. И поэтому дальше Павел обращается к находящимся во тьме и говорит, «Посему сказано, встань, спящий, воскресни из мертвых, и осветит тебя Амашех». Амашех светит светом той истины, которая в нем. А он краеугольный камень в храме Всевышнего, и из него течет Тора Маше, как духовная пища и духовное питье. Поэтому тем, кто спит, пришло время просыпаться и идти к водам, которые текут из Амашеха, и начинать есть и пить эту духовную пищу и питье, и тогда Амашех станет вашим светом, и вы воскреснете из мертвых. 15 стих. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Другими словами, время коротко. Павел говорит, поступайте, как мудрые девы в притче Иешуа о 10 девах, которые наполнили себя золотом премудрости, текущим из 2 маслин, познанием Торы, Моше и учения Иешуа и апостола. И в итоге, когда пришел жених, у них был елей, они поправили свои светильники и вошли на брачный пир. А немудрые оказались без елея. И жених сказал, а я вообще не знаю вас. Это будет самое большое разочарование для оставшихся 5 дев, которые отказались от познания истины, которая в Торе. 17 стих. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Всесильного. Свою волю Всевышний раскрыл людям в своем слове. Более того, послал это слово в этот мир и через веру в искупительную жертву Иешуа Машиаха даровал нам рождение свыше, своего духа, чтобы нам познавать волю Всевышнего. О том, как это происходит, написано в книге «Премудрости Соломона» в 9 главе, 13 стих. «Ибо какой человек в состоянии познать совет Всесильного? Или кто может уразуметь что угодно при вечном?» Действительно, душевный человек не знает, что будет, как будет и кто скажет ему. «Помышления смертных не тверды, и мысли наши ошибочны, ибо тленное тело отягощает душу, и эта земная хромина подавляет многозаботливый ум. Мы едва можем постигать и то, что на земле, и с трудом понимаем то, что под руками. А что на небесах, кто исследовал?» И вот 17 стих. «Волю же твою кто познал бы, если бы ты не даровал премудрости и не ниспослал свыше святого твоего духа». Итак, то есть познавая волю Всевышнего, которая в его слове суть премудрости Всевышнего, исправились пути живущих на земле. И люди научились тому, что угодно тебе, и спаслись премудростью. Как мы видим, только тот, кто рожден свыше и получил в дар дух Сына Всевышнего, как написано, послал Всевышний свыше святого своего духа, тот способен познать волю Всевышнего, которая в его слове и которая названа премудростью Всевышнего. Поэтому дальше Павел пишет о важности наполнения себя святым духом Всевышнего, духом его Сына, в котором живет сам Всевышний. Как это делать? Через духовные песнопения, чтение псалмов, через прославление в своих сердцах Всевышнего, благодаря Его за ту благодать, которую даровал Он нам в Своем Сыне. Прочитаем. 18 стих написано. «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом». Духом с большой буквы. «Назидая самих себя псалмами и словословиями, и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господа, благодаря за все, всегда, всесильного и Отца, во имя Господина нашего Иешуа Машиаха». Вот здесь мы опять видим, что все, что мы делаем и прославляем и благодарим, то за все мы благодарим Отца нашего Небесного. И делаем это через Господина нашего Иешуа Машиаха. Ну, что касается вина, царь Соломон передает нам свое наставление, которое он получил от своей мамы. Это притча, 31 глава, 4 стих написано. «Не царям, Лемуил, не царям пить вино, и не князьям секеру, чтобы, напившись, они не забыли Торы и не превратили суда всех угнетаемых. Всевышний призвал нас быть царственным священством через познание его истины. И если мы будем пить вино, которое затуманивает разум, то мы можем исказить истину Всевышнего и впасть в распутство. Поэтому в Торе написано книга Вайкра, 10 глава, 8 стих и дальше. «И сказал Пречный Аарону, говоря, вина и крепких напитков не пей ты и сыны твои с тобою, когда входите в скинию собрания, чтобы не умереть». То есть в присутствии Всевышнего ни в коем случае нельзя находиться в алкогольном опьянении. Это вечное постановление в роды ваши, чтобы вы могли отличать священное от несвященного и нечистое от чистого. И научать сынов Израилевых всем уставам, которые изрек им Привечный через Моше. Ну, здесь следует сказать, что пить вино не возбраняется. Но написано: не упивайтесь вином, от которого бывает распутство. Дальше Павел говорит о повиновении. 21 стих. «Повинуясь друг другу в страхе Божьем». Что значит повиноваться друг другу в страхе Божьем? Как это? Страх Божий в нас проявляется через наше благоговение и трепет перед Всевышним и Его Словом. Поэтому наше повиновение друг другу должно основываться не на праве сильного, то есть кто сильнее, тот и командует, а на послушании Слову Всевышнего. И вот дальше апостол Павел говорит о взаимоотношениях между мужем и женой, которые тоже говорят о повиновении, в основе которого лежит Слово Всевышнего. 22 стих. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как господину, потому что муж есть глава жены, как и о Машиах глава общины, и он же спаситель тела». Но мы должны понимать, что тело – это как раз и есть община о Машиах. И если муж есть глава жены, то значит жена, она как раз является телом мужа. Многие мужья с радостью цитируют начало этого текста, даже не задумываясь над тем, что написано в конце этого текста. А там написано: «Он же и спаситель тела». Как я уже сказал, тело Машиаха – это община Ишуа Машиаха, в которой он является главой. Если муж – глава жены, то по аналогии жена является телом мужа. И сейчас мы поговорим о том, что это значит. Во-первых, это значит, что тело должно повиноваться своей главе. И Павел говорит об этом дальше. Как это происходит? 24 стих. Но как община повинуется Амашеху, так и жены своим мужьям во всем. И мужья, которые не до конца поняли, о чем говорит апостол Павел здесь, им очень нравится вот это повиновение жен во всем. Но дальше написано о том, что это повиновение Амашеху и его тела начинается с любви мужа к своей жене. И, что самое важное, готовности мужа умереть для себя ради своей жены. Прочитаем, как об этом говорит апостол Павел. 25 стих. «Мужья, любите своих жен, как и Амашех возлюбил общину и предал себя за нее». Мужья, вы видите, с чего начинается ваша любовь к своей невесте, которая станет вашей женой? С вашего умирания для себя ради своей жены. Ну, для примера, что это значит, о чем идет речь, ну, на самом бытовом уровне. Муж и жена приходят с работы. Оба устали. Оба хотят отдохнуть. Муж садится в кресло, включает телевизор, говорит жене: «Ну, давай, скорее приготовь своему господину поесть. Ну, а если есть еще дети, то их надо покормить и позаниматься с ними, и уроки проверить». А муж поел и говорит детям: «Идите к маме, я устал». Ну, что сказать? Будет жена повиноваться такому мужу, как своему господину? Вопрос. Вряд ли. А есть другой вариант. Муж и жена приходят с работы, усталые. И муж говорит своей жене: «Дорогая, как я могу тебе помочь?» И жена говорит, что ему нужно сделать. И муж это делает с радостью. Приготовили вместе покушать. Покушали всей семьей. Муж помыл посуду. Разделили обязанности, кто помогает детям с их уроками и в чем. Потом все вместе прочитали Тору, помолились. И пошли все дружно спать. Жена уверена в своем муже. Она знает, что у нее есть муж, который всегда за нее и всегда готов помогать ей. И жена, глядя на своего мужа, начинает побеждать в себе свой эгоизм. И об этом Павел говорит дальше, 26 стих. «Чтобы осветить ее, то есть жену, очистив баню водную посредством слова». То есть, жена сначала не была освящена словом Всевышним. Но муж умирает для себя ради своей жены, чтобы сделать ее достойной, чтобы представить ее себе славной общиной, не имеющей пятна или порока или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Но, в общем-то, мы понимаем это. И весь наш жизненный путь именно в том, чтобы нам очистить свои души бане водную посредством слова, то есть обрезая свое сердце, послушая слову Всевышнего, приготовлять себя в невесту Агнца. С этим понятно. Но 28 стих Павел говорит дальше. Вот именно так должны и мужья любить своих жен. Как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя. Другими словами, все повиновение жены мужу, как господину, начинается с умирания мужа для себя ради своей жены. И через это проявляется его любовь к своей жене, как к своему ближнему, которая вообще является частью его самого. Помните, когда Всевышний сотворил Адама, то его жена была действительно частью его самого. А потом Всевышний сказал, Бареши, 2 глава, 18 стих, и сказал Привечный Всесильный, «Нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». И вот это вот слово «соответственного ему», «кенегдеха», это как раз суть жены, которую творит Всевышний. И это слово говорит о том, что жена будет являться подобием своего мужа. «Кенегдеха» – подобное. Напротив его, как зеркальное отражение. А что это значит? А это значит, что когда муж умирает для себя ради слова Всевышнего, то жена становится подобной своему мужу. Тоже умирает для себя ради слова Всевышнего. А если муж ведет себя как противник Всевышнего, то жена становится подобной своему мужу и становится противником не только Всевышнего, но и своего мужа. Так что, уважаемые мужья, если хотите, чтобы ваши жены повиновались вам во всем, то начните с себя, со своей любви ко Всевышнему и Его Слову. И об этих взаимоотношениях между мужем и женой, как о великой тайне, которая раскрывается нам через взаимоотношения о Машиахе со своей общиной, апостол Павел говорит дальше. 29 стих. «Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господин свою общину. Потому что мы члены тела его, от плоти его и от костей его. Посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое, одна плоть, тайна сия велика, я говорю по отношению к Машиаху и к общине. Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя, а жена да боится своего мужа». И здесь под словом «боится» благоговеет, уважает, любит. Аминь.